ответы на вопросы. Скажите, пожалуйста, если муж некоторые проблемы, что-то сделать или решить, какой-то вопрос уступает жене, говоря при этом, это у тебя лучше получится, действуй. Правильно ли это? Потому что возникает такое мнение о муже, боязливый, нерешительный. Но я хочу ответить местом Священного Писания. Здесь вот об образцовой жене и образцовом муже, в 31 главе притчи Соломона. Здесь говорится, задумает она о поле, приобретает его от плодов рук своих, насаждает виноградник, ну и так далее. Она чувствует, что занять ее хорошо. В самой записке тут говорится, что жена обратилась к мужу, а муж говорит действие. Все равно кто управляет? Жена. То есть этот муж управляет. Муж управляет, хотя он уже знает, что у ней лучше получится, что на себя взять. Поэтому, ну, по этой записке, то нет опасности, что тут что-то будет. Потому что не все же муж делает. Жена много делает, но управляет муж, и что-то он ей поручит, а что-то он сам сделает. Так что здесь вот так, видимо, надо и поступать. Поясните, какой должен быть пост? И по Библии пост до половины дня может ли быть? Пост, братья и сестры, он является постом самом, ну как сказать, пост обычно объявляется не есть, не пить. Христос 40 дней постился, апостол Павел же часто в посте. Ну, непосредственных указаний, вот от стольких до стольких поститься нету. Но мы в основном верующие принимаем суточный пост, когда от вечера, ну вечером покушаем и до следующего вечера, или точнее после собрания. Обычно мы так пост проводим. Но бывают люди слабые, скажем, диабетчики или кормящие матери, и они не могут. Как им быть? Тогда или совсем не поститься, или они могут поститься, скажем, до полдня, или там, я говорю такие случаи, если больной, ну, можешь ты поститься хотя бы до 12, могу, но помолись, чтобы Господь дал тебе дальше до 2. То есть все равно это вменится в пост. Ну, скажем, вот у нас сегодня тоже пост. Но если мы скажем, нет, будем, ну, только после, до вечера. А кто-то здесь слабый, кто-то, может быть, и вместе помолиться. Ничего страшного не будет. И все-таки мы говорим, пост от вечера до вечера обычно бывает. А что касается больных, им вменится, если даже они пост сократят. Лишь бы они не хитрили. Можно было бы и в посте побыть, а сами уступает. Обычно такие люди уже благословения не получают. А этим людям слабым Господь вменит благословение, даже если они какой пост сократят. Какой порядок должен быть в себе, когда молодая семья живет с родителями? Ну, немножко точнее бы здесь, в смысле, какой порядок, кто управляет или как, в порядок управления. Понятно, что пока они живут с родителями, то управляют старшие, но допустим, на молитву, они должны хоть иногда вместе сходиться. Хотя у молодые сами могут молиться, конечно, как своя семья, но иногда вместе молиться им будет хорошо, потому что, естественно, там могут возникать трудности, могут возникать какие-то проблемы. И когда они встречаются и беседуют, а потом помолятся, будет успех. Вообще-то, когда живут, скажем, молодые со старыми, допустим, один, ну, допустим, молодая семья живет, и мама у них есть, или возникает, ну, или двое, или один из родителей, молодая семья. Им полезно в любом случае иногда сходиться и оговорить все свои вопросы. И здесь сын должен поставить правильно, что касается отношений с родителями, и родителей к жене, и где-то говорить, мама, вот здесь будет так, а вот здесь будет так, и если отец есть, то отец, конечно, здесь будет проявлять, если одна мать, то сыну это принадлежит, чтобы поговорить, и чтобы такой разговор состоялся. Обычно такого разговора боятся, и его не делают. Но когда происходят проблемы, когда возникают, ну, мягко говоря, трудности, там могут быть, может и взрыв даже быть, тогда поздно будет. Так вот, пока это, до этого нет, лучше поговорить и самим говорить, какой им порядок принять на основании Библии в этих условиях. Как правильно отцы должны наказывать своих детей? Разумно ли розгою? Ну, я по-русски перевожу. Але мы часто робимо по своим знаниям, что ставит на коліна, в куток, кто хоть в куток, хоть садит на деякий час. А я чула таке пояснення, що та сама розга – це слово наставлення, як розуміти, як поступати. Значит, в отношении розги, здесь мы принимаем буквально, что кто любит розгу, кто любит сына, тот не жалеет розги. Там написано буквально так, розга и обличение дают мудрость. Значит, в отношении розги здесь нужно буквально принимать. А что, мол, розга есть наставление? Нет, сначала наставление, потом розга. Мне не так давно пришлось внука наказать. Я с ним побеседовал, помолились мы. А потом я взял его, наказал розгой, и он не плакал ремнем. То есть, если правильно объяснить все и сказать, почему и за что, и это будет надолго запоминаться. Что касается такого вот, в куток, ну, в угол ставить. Я скажу, мы своих детей, у нас их 8 мальчиков, 3 девочки, мы очень много в угол ставили. Но они хорошо знали, если из угла сами выйдут, то обязательно розгу получат. А так может обойтись углом. С угла сами не выйдут, пока не придут родители, не попросят прощения. Это хорошее. Есть, наказывает и, допустим, там сесть на скамейку, полчаса никуда не уходить. Во всяком случае, наказание нужно обязательно. А какое наказание? Уже выбирать, соответственно, поступку. Но без наказаний практически, я не знаю, редко кому-то удается так, это говорит, мне, говорит, отец ни раз не наказал и пальцами тронул за всю жизнь. Ну, наверное, таких мало. Обычно мы видим, что все и родители наказывают, и детей наказывают, так что, и сами родители так росли, и других. Так что, да, Писание нам так говорит, чтобы наказание было с розгой, но оно должно быть вот как. Я здесь немножко скажу. Родители кто-то разделил на 4 категории. Одни родители так, не наказывают, и говорят, сами вырастут, сами потом поймут. Они и предоставляют их самим себе. И они, да, они понимают, но они потом держатся уже злого пути. Есть некоторые очень строгие родители, бьют, и у таких детей, у таких родителей дети даже могут их наказывать, они могут даже смеяться, они уже ничего не понимают. И притом у них бывает жесткость, и в этой жесткости они бывают хитрые, лукавые, обманщики, потому что их слишком жестко держали, слишком жестко. Есть люди, которые равнодушные, есть просто попустительствующие, а есть равнодушные, ни к чему руки не прилагают, и сами дети растут, как трава в лесу. Это все плохо. И только четвертые, которые сочетают наставление, наказание, то есть библейское воспитание, вот у этих детей, у этих родителей дети бывают благословенные. Попутно скажу, что обычно, я имею в виду не слишком строгих, а обычно у строгих родителей дети скорее идут в церковь. Дети скорее идут в церковь у более строгих родителей. У попустительствующих дети в церковь слабо идут. И могут некоторые вообще скорее уходить в мир и насовсем. Так что это надо иметь в виду тоже. Дети, которые, родители в страхе Божьем ходят и в строгости держат детей своих для их спасения. Почему? Потому что обычно чем нас Господь держит? Любовью и страхом. Страх Божий – начало мудрости, и Господь возлюбил. Это вот две силы, которые держат. Если мы своим детям любим их и говорим, что мы их любим, и держим их в страхе, они скорее поймут путь Божий к их сердцам. И они скорее, им в церкви им будет более уютно, и в церкви от них будет больше так сказать, дисциплины, порядка. Если в христианском доме воспитываются дети в таком вот христианском порядке. Как правильно поступать с вакцинацией детей? Если необходимо отказываться, то как поступать со школой? На каком основании мы должны отказывать детям прививки? Что кроется за этим? Братья и сестры, за последнее время очень много публикаций было в печати, что за этим кроется и какие опасности. Здесь мы не делаем закона. Кто хочет делать прививки, пусть делает. Но я могу сказать практически, этой информации всего несколько лет. Теперь уже родители говорят, дети, которые выросли без прививок, более смышленые, заметно более смышленные и меньше болеют. Те родители, которые решили воспитывать своих детей без прививок. Что касается школы, закон есть, чтобы все-таки и без прививок принимать в школу, но, возможно, там какие-то просто им, ну, какую-то проверку или там карантин или что-то. Но закон есть. Конечно, как вы сами знаете, что даже когда есть закон, и все равно они, некоторые поступают без закона. Вот в России недавно, в Тамбовской области, лишили родительских прав родителей за то, что они избрали форму воспитания своим детям, домашнее воспитание. И там домашнее образование. И им лишили родительских прав судом. Хотя есть все законы, могут родители своим детям избрать три формы образования. Это, значит, экстернат, то есть все выучить и экстерном сдать заодно. Или же, значит, экзамены, значит, сдавать экзамены. Или могут вообще, ну, школу отдельно. Ну, она должна быть, конечно, тогда лицензированная. Во всяком случае, законы существуют, но о них обычно не хотят говорить. А на самом деле эти законы есть. Точно так же и по отношению прививок. Можно ли принимать гомеопатичные лекарства? Друзья, гомеопатия, собственно, буквально это травные лекарства. Но со временем под гомеопатией стали понимать совсем другое. Это лекарства, которые оккультно начиненные. И сегодня очень трудно их отличить. И, в общем-то, гомеопатические лекарства лучше не употреблять. Почему? Потому что там они могут быть начиненные, могут быть специально оккультно начинить их. А потом еще вот что. Гомеопатия. Когда делают такой вид лекарства, значит, разделяют, значит, ну, сделать состав, потом разделить его, ну, разбавить в 100 раз. А потом эту, которую в 100 раз, еще в 100 раз. И вроде вот это вот будет хорошее лекарство. Понятно, что это бессмыслица. Там не лекарство уже лечит, а оккультная начинка. Поэтому здесь надо с осторожностью. Но более подробную информацию, я думаю, вы со своими служителями уже побеседуете. Хотелось бы увидеть в нашем братстве журнал для детей наподобие «Тропинка», который выпускает миссия «Свет на Востоке». Но давно уже братья эту тропинку назвали «Тропинка с узкого пути на широкий». Но что касается нашего журнала, ну, чтобы у нас такое сдать, то такие вопросы уже не раз задавали, но у нас таких возможностей, таких сил нету, и вы знаете, что это совсем непросто. Одно дело выпустить что-то в виде альманаха или в виде вот, ну, то, что у нас в нашем братстве выпускалось и выпускается. Вот детские други готовятся еще, три детских друга еще готовятся, так для детей, для молодежи что-то выпускалось. А так, чтобы регулярный журнал, у нас невозможностей, ну, я имею в виду духовных возможностей, такого нету. Можно ли ставить елочку на рождественский праздник? Тому что... Знаете, прочтите на украинском языке.
С переводом,
да.
Можно ли ставить елку на рождественский праздник, потому что есть стихотворение по этому поводу, и детей спрашивают, почему не ставят.
Значит, в отношении елок, братья и сестры, в отношении елок, в общем-то, мы запреты на елки не делаем, но объясняем, что елки ведут свое начало из язычества, тем более материалы появились на эту тему, откуда елки появились, что они из язычества, что первоначально там вокруг елок делали язычники после охоты свои ритуалы языческие, вешали туда вот, ну, подарки, так сказать, этим богам. И оно перекочевало, это язычество, в христианство. Впрочем, не только. Очень много из язычества в христианство перекочевало, особенно это вот православные праздники там, и ту же Масленицу возьмите, и остальное. И мы говорим, что этого делать не надо. Но у нас что было? Одно время рождественские елки в молитвенных домах были, потом они с молитвенных домов стали выходить, но где-то еще остались в домах. Поэтому мы объясняем, ну, войну не ведем, потому что кто-то захочет, если делать, скажет, а почему, а что. Поэтому, ну, видим так, в целом в братстве направление идет, что елки перестают занимать то внимание, которое они занимали раньше. Почему не сделать христианский роддом? Потому что много есть врачей, которые не уважают верующих и плохо к ним относятся. Ну, братья и сестры, в отношении социальных вопросов, не только этих вопросов, и вопросов, скажем, дом для престарелых, или там, ну, где-то попытки были таких вот делать домов, у нас, в частности, там, в Закавказе. Но, в общем-то, церковь социальными вопросами у нас не занимается, а просить Господа мудрости, силы, чтобы даже при этих вот условиях, в которых мы живем, все-таки оставаться христианами и рождать детей, но до такого, чтобы свой христианский роддом, у нас такого, думаю, возможности пока до этого. Представляете, при нашей бедности, что стоит только будет одна постройка, потом кто там будет, это сколько надо, видимо, на один район не сделаешь такой дом, это надо со мной, со всей Украины, может быть, съезжаться или еще там как, не знаю. В общем, этот вопрос пока, можно сказать, за роддом я первый раз вопрос слышу. Расскажите коротко о христианских школах в вашем регионе. Ну, у нас на Кавказе 13 христианских школ работает. Школы разные, некоторые только начали, некоторые уже, скажем, в Майкопе уже 2 выпуска сделали христианских школ, то есть 9-летка. В общем-то как? Школьники прикрепляются к школам, к своим, а в христианских школах проводятся занятия, потом они сдают экзамены в тех школах, и их аттестует уже светская школа. В общем-то, эта форма образования верующим понравилась, и она получает распространение. В прошлом году мне пришлось быть на таком семинаре по подсчетам, которые в нашем братстве, значит, 50 христианских школ, больше 1000 учеников в этой школе. Есть свои трудности. Скажем, наши вот в нашем регионе отметили, что школа при молитвенном доме отрицательно сказывается на поведении, потому что они плохо себя ведут. А когда она по домам, по христианским пошла, ну, допустим, так делают в одном городе, дом, и в зале ставили, ну, класс ставили. И при, в общем, во время целая четверть в одном доме зал освобождается полностью, там ставят парты и там проводят занятия. Представляют сестру, которая здесь готовит им. И после обеда они еще домашние уроки делают. Таким путем вот делали и продленку, то есть разными путями делали. Ну, в общем, эта форма образования, она слава Богу, так распространяется, дает положительные результаты. Сегодня мы видим очень много в школах всякого беззакония, безобразия. И, в общем-то, дети, перешедшие из школ, допустим, вот у нас брали, рассказывали, сначала два класса, ну, первых два заимели, потом стали снимать с других школ, с другого класса в эту школу. И первое время очень тяжелое, потому что они привыкли там баловаться, пока они войдут в рамки поведения школы христианской. Трудно все-таки. Но вот такое благословение мы имеем. Сколько это продлится, не знаем. Но пока, слава Богу, так вот оно не только у нас, но и в других регионах развивается. Проповедях по приемнику евангельских христиан, брата Зинчика, обращается внимание часто на исцеление от различных болезней методом положить одну руку на приемник, а другую на больное место. И таким образом, по свидетельству многих, через письма получили исцеление. Правильный ли этот метод оздоровления? Собственно, здесь, братья и сестры, вера. Решает вера. Положить одну руку на приемник, другой не приемник исцеляет, а вера исцеляет. Но библейский ли это путь? В Библии мы видим путь, когда позови пресвитеров церкви, помолятся, там надо исповедание будет, там надо молитва. Молитва веры исцелит болящего, хотя поручено это пресвитерам, пресвитера совершает. А там, во-первых, этот комментатор, судя даже по записке, я сомневаюсь, что это евангельский христиан. Скорее всего, это пятидесятническое направление. Скорее всего. Вот. Поэтому, в общем-то, это не библейский путь. И пользоваться я бы не сказал. Не знаю, как, братья, как вы считаете? Что не таким путем бы не следовало бы пользоваться? Библейским путем, где очень много благословений, и исцелений практически мы видим, Господь посылает через служение, вот, помазание и молитва над больными пресвитеров. В настоящее время при оформлении многих документов, а также при получении пенсии, требуют идентификационные номера. А если их нет в наличии, то невозможно оформить тот или иной документ. Можно ли верующим иметь такой идентификационный номер? Ну, когда такой разговор заходит, то обычно рекомендуют так, что лучше его не иметь. Это лучше. Но кто-то по своей совести имеет его, но нужно с предосторожностью. В общем-то, лучше держаться и не иметь этого номера. А так на совести мы говорим. Ну вот, по-моему, все вопросы. Там у Михаила Ивановича еще есть вопросы. Пожалуйста, Михаил Иванович.
Зараз всі разом заспіваємо псалом. Ти знаєш шлях, хоч я його не знаю. 196 номер пісні.
Ну вот, братья и сестры, все, что имеет начало, имеет и конец. И мы приступили тоже к концу. Мне братья предложили несколько вопросов, которые пришли по запискам, и я даже не знаю, как мне и быть. Но некоторые вопросы мы оставим на завтра, будет молодежное общение. Мне кажется, некоторые вопросы этот к молодежи относятся. Ну и за краткости времени я уже не буду даже некоторых вопросов молодежи касаться. Я так и думал, что будут задавать вопросы, на которые мы и ответить не сможем. Так оно и есть. Ну, например, такой вопрос. Расскажите, что у вас было в жизни самое тяжелое. Да и кто его знает? Все, что прожито, уже не тяжело. А самое тяжелое – это то, что еще придется пережить. То, что еще мы не знаем. Вот это самое тяжелое. Но самое приятное, самое такое торжественное, самое любезное для меня. Ну, я хочу поделиться. Здесь я уж поделюсь. Это было в сентябре 80-го года. Я был осужден на 5 лет. Ну, я думал, что 5 лет, а оно оказалось больше, там 7 лет. Там уже потом добавят. Но это потом, когда закончится 5 лет, потом добавят в лагере еще 2. И вот меня везли в Сибирь, на север. Наш поезд прибыл утром в Свердловск. Воронком от поезда привезли в Свердловскую тюрьму. Я вам скажу, братья и сестры, что я трепетал. Я трепетал и волновался. Ни за одну тюрьму и так не переживал, как за Свердловскую тюрьму. Ну, так-то я попробовал пересчитать, сколько в каких тюрьмах я был и сколько их, насчитал 18. Но Свердловская тюрьма – это была самая для меня, очень торжественная, что ли. Очень для меня загадочная. Дело в том, что в Свердловской тюрьме мой папа был ровно 40 лет назад. А я знал, что это последняя его тюрьма. Ну и после этого тюрьмы он уже в лагерь его отправили. Так что ровно 40 лет назад. И думаю, 40 лет спустя идет его сын по его пути. И я так думаю, насколько было бы приятно папе моему, кстати, ему 48 лет было, когда он был в этой тюрьме, и я прибыл, мне тоже 48 лет. Все как вот один к одному. Ну, вот что самый такой момент для меня очень интересный был. Когда в тюремный двор нас завели, у нас было 20 человек, полная машина, воронок, и по одному входили в эту тюрьму. Там такие большие царские массивные двери, тюремные, массивные такие. Когда входишь в эти двери, там, наверное, 3x3 приблизительно так, каменный пол, и ты должен повернуться лицом к окошку, где стоит офицер. У него все папки, все дела заключенных, и он принимает каждого заключенного. Ну, как суть приема? Сверяет все твои данные с фотографией, за все. И тогда, когда объявляет все, проходи. Значит, ты уже в распоряжении тюрьмы принят. И вот по одному запускают. Зашел и я. Встаю на середине. И обратил внимание, что на середине каменного пола там такая лунка большая-большая. Я сразу понял, что на этом квадрате все заключенные стояли. Я понял, что на этом квадрате и мой папа стоял. Я сразу так повернулся, так вот попробовал эту лунку. Так для меня было приятно. Думаю, точно на этом месте стоял папа. А как иначе? Такого иначе быть не может. Только так. Я настолько увлекся размышлениями, что я забыл. Меня спрашивают фамилия, а я забыл. Я смотрю, фамилия, что, не слышишь? Я говорю, что вы мне спросили? Ну, я потом стал отвечать, конечно, пришел в себя. Ну, как пришел в себя? Уже не вел себя юродивым, ничего не понимающим. Все понимаю. Ну, и ответил на все вопросы. Он посмотрел на мою фотографию. Все, проходи. Мне так не хотелось с этой лунки уходить. И думаю, 40 лет назад стоял здесь мой папа. Вот. Я повторяю, там лунка такая, уже камень стерся, потому что здесь все время крутились заключенные на своих подошвах, каблуками, подошвами своими стерли вот этот вот квадрат. И мне было очень приятно. Дальше я-то, конечно, не знаю, в каких камерах сидел мой папа. Но для меня было, я так подумал, если бы знал папа, пройдет 40 лет, и дети твои пойдут вслед за тобой, и тоже будут обвиняться, предъявляться ему будет детям те же обвинения, какие тебе, и тоже за служение Господу будут занимать разные камеры. Думаю, что для отца это было бы приятным. Ну вот это на вопрос, что самое приятное у тебя из жизни прошедшей. Я думаю, что более торжественного трудно себе даже и представить. Ну, это касающиеся вопросов. Но здесь есть еще вопросы. Я хочу сказать, братья и сестры, детские школы сейчас, вот это христианские, и в Молдавии есть всего три как бы школы, но ну не школы в полном смысле этого слова, у нас, например, в Кишиневе всего три класса. Ну, самая большая проблема – это проблема с учителями. Наша молодежь, к сожалению, не любит учиться. Надо обязательно готовиться быть учителями. Ну, не все могут быть учителями. Нужно быть учителем, как характер соответствующий должен быть. Но учиться необходимо. И я, кстати, у молодежи вижу недостаток наклонности учебы. Ну, например, как-то вот человек 20 молодежи был, я говорю, вы последний журнал получили? Получили. Пожалуйста, скажите изложение первой статьи, которая была в журнале. Расскажите что-нибудь, понравилось ли вам. Из 20 ни один человек еще не читал. А месяц назад получили журнал «Вестник истины». Это о чем говорит? Кстати, читаете ли вы сами-то? Чего там молодежь обвинять? А если я знаю, среди и родителей есть читающие, а в целом-то читает молодежь мало, это надо признать, к сожалению. Я скажу вам, обратите большое внимание на ваших детей. Волнуйтесь, переживайте, плачьте, когда они не принимают участия в служении, хотя бы в воскресном служении. Почему вам не спеться, не спеть в собрании какой-то псалом? Почему бы не выучить вашему ребенку стихотворение или какой-нибудь золотой стих? Почему же, ну, семейное участие не организовать в той или другой церкви? Братья и сестры, если мы не позаботимся с детьми сейчас об этом своими, то постарше дети, их не заставишь. Просто не заставишь. И это будет беда. Беда. Дьявол-то всячески старается, ну, как бы сбить накал, чтобы не было участия бы наших детей. А напрасно. Надо, чтобы были. Обязательно. Я внимательно как-то присматриваюсь, ну, к тем, которые принимают участие. И обратил внимание на одну девицу. Очень так приятно. Всегда рассказывал стихотворение. И настолько талант у нее рассказывать стихотворение, ну, что всегда, когда она рассказывает, у меня было удивление, ну где она только находит, ну где находит? Ну, она и переписывается, с разных мест получает письма, ну, в общем, находит и рассказывает. И умеет рассказывать. Но она уже полгода и ни разу ни одной записки не присылала, что я хочу рассказать. Ни одной. Я ее встретил и говорю, да что ж, голубушка, не рассказываешь стихотворение-то? Улыбается, молчит. Есть причина? Молчит. Ну, скажи, ответь. Да, есть. Ну, тогда расскажи причину. Не хочет. И несколько дней понадобилось, чтобы она рассказала. Оказалось, что очередное стихотворение, которое она рассказала, кстати, а ей 18 лет, которое она рассказала, ее подружки, ну, ровесницы, говорят, ну что, замуж хотела выйти, да? Женихов собираешь вокруг себя. Ну, своим стихотворением. Я, говорит, так обиделась, что решила, больше ни одного раза рассказывать не буду. Ну что ж, говорю, то в таком случае, ты знаешь, дьявол тебя вел в искушение, и ты поддалась. Ты обязана рассказывать, молчит. Так вот, во-первых, ты не просто должна рассказывать, а ты пред церковью должна раскаяться перед Богом, потому что ты встала на путь отступления. Ты отказалась от служения, которое дал тебе сам Господь. Другие так рассказывать, как ты рассказываешь, просто не имеют таланта, не дано, а тебе дано. И ты стала в позу обиженных. Вот ты обязана предстать пред церковью и попросить прощения. Но она, будучи богобоязненной, конечно, она сделала это, попросила прощения. А на воскресенье рассказала стихотворение. Мне кажется, большая половина зала плакала. Вот так проникновенно, так серьезно, так. Может быть, потому что сильно соскучились о ее исполнении. Да и содержание было уж очень, очень хорошее. Я повторяю, я до сих пор не знаю, где она только могла брать такие стихотворения. А потом я узнал, что она кое-что сама писала. Но никому об этом не говорила. Но я хочу сказать, наблюдайте за вашими детьми, наблюдайте, интересуйтесь все, что делается вокруг ваших детей, с кем дружат, с кем разговаривают, чем занимаются. Обратите внимание, деток, когда вы кладете спать, и мальчиков, и девочек, ручки, чтобы обязательно лежали поверх одеяла. Мама моя всегда этим занималась. А я не мог понять, зачем. Просто решил, что это прихоти маме, которой нужно подчиняться. И так и привыкли. А дело-то все не в том, что это просто прилично так спать. Дело не в этом. А дело в том, чтобы ни мальчики, ни девочки не занимались анонизмом, чтобы руки не были под одеялом, где могут дети по своему непониманию делать всякие непотребства. Скажу вам, это распространено сейчас очень и очень сильно среди подрастающего поколения. Я специально взял 10 или 12 мальчиков и наедине у каждого спросил, знаешь, мальчиков, не достигшим 10 лет этим мальчикам. И я наедине у каждого спрашивал, знаешь ли они, что такое анонизм. Все знают. Все до одного. А я вам скажу, что касается меня, я узнал, что такое анонизм только в 35 лет. Ну, потому что среда обитания у меня была совсем другая, христианская. И в школах у нас совсем иное было. Ну, короче говоря, скажу вам, у нас есть случаи есть. И мы, склоняя со стыдом голову свою, признаем свою вину, что браки, которые совершаем, распадаются, потому что он никогда не будет уже мужчиной. Никогда. Только лишь потому, что возможность быть мужчиной уже потерял в 15 лет. С 8-летнего возраста занимался анонизмом. Ну а уже в 15 лет он дошел уже до такого состояния, когда прикасался, обнимал телеграфный столб, и этого достаточно было, чтобы удовлетворить себя. Вот так. Я вам скажу, это ужасные последствия. Это ужасные последствия, где нет излечения, где только лишь просто никогда не быть ни мужем, ни отцом. Это совершенно понятно, совершенно понятно. И теперь, когда сочитывать, обязательно приходится нам изучать этот вопрос и разговаривать с этим юношей, как у него с этим вопросом. Да, ну не только лишь с юношей. Я скажу вам, и девицы есть, наши сестры, которые также занимаются анонизмом, и это рекомендуют в школах. В школах я читал в учебниках подобное. Вы можете себе представить. И не только лишь читаешь, и даже иллюстрированно показано, как это все делать надо. Это сейчас-то. За эту порнографию раньше 40 большие давали, а теперь учат детей прямо в школе. Вот до чего дожили наше поколение. Наше поколение, его очень жалко, страшно, страшно детей пускать в это поколение, но потому что развращенное, и чем дальше, тем будет все хуже, все хуже, все хуже. Дети наши встречаются с тем, что нам никогда не снилось. И я например, говорю, 12-летняя девочка исповедовалась мне в таких грехах, которые не подобает говорить и вслух, даже с этого места. Я говорю маме, я получил согласие от девочки, что маме-то обязательно сказать надо. И она согласилась, говорит, только не папе. Ну, думаю, ладно, хоть маме. И когда я маме сказал, а мама никак не могла понять, что это такое. Что это за грехи? Как это? Девочка вдруг может заниматься? Это невероятно. И когда потом пригласили мы в эту комнату войти ее дочь, и когда она все, дочь подтвердила, то маме стало плохо сердцем, пришлось ей валидол принимать и прочее, все отхаживать маму. Вот, вы понимаете, а у мамы была беззаботная такая, ну, все хорошо. Ну, как и у нее в юность прошла, так и у ее детей. Не так, братья и сестры. Сейчас развращенный век, страшный век. И нам, вы говорите, посты до обеда там или еще что. Да если б мы знали, в какой ужас мы входим в каждый день, то мы бы еще, нас, наверное, уговаривали бы. Ну, покушай, уже 3 дня прошло, как ты не кушаешь. Ты скажешь, нет, в рот ничего не идет, в том ужасе, в котором я пребываю, в сознании того, к чему подвергнуты дети мои. Да, это все очень серьезно. Я прошу вас, братья и сестры, не оставляйте ваших сыновей и дочерей вместе. Вы так, конечно, так воспитаны, что ничего особенного нету. Нет, есть особенного. У нас есть много уже фактов. Я подчеркиваю, много. Подчеркиваю это. Это не значит сотни, но много фактов, когда братишки сожительствуют с сестренками. Но это факты. И когда не папа с мамой узнают, а мы узнаем. Узнаем и как, каким образом мы узнаем? А узнаем в детских лагерях, когда или с детьми, когда остаются, отроки остаются, или дети старшего возраста, и беседуем. И как чуть что глазки повернул вниз, там просто уже по мимике видно все, что смущает ребенка, и уже начинаешь беседовать и выявлять. Короче говоря, не так все просто. Обстановка, братья и сестры, наша не праздничная. Мы еще далеки от того, чтобы парады принимать. У нас еще мы по долину плача проходим, кто понимает. А кому-то весело и в долине плача. Чего плакать-то? А Христос говорит, плачьте о себе и о детях ваших. Плакать. Некоторые говорят о посте. Задавались вопросы. Братья и сестры, я скажу вам, конечно, можно и полдня провести пост, но пост – это не голодовка. Это не просто воздержание от пищи. Это не пост. Пост – это когда… Пост – это усиленная форма молитвы. Когда ты объявляешь борьбу к какому-то вопросу и проводишь это время усиленной молитве. Скажу вам, у всех у вас был такой момент в жизни, день такой, когда вы утречком встали, да и некогда было позавтракать, сразу же были обременены заботами, туда-сюда побежали, то-то, то-то сделали, и под вечер только вспомнили, что вы не кушали. Было у вас когда-нибудь такое? Ой, а я-то думаю, чего мне голова немножко кружится, кажется, не делось. Ой, ну надо же. И покушал, и все в порядочке, и нет проблемы. Но если со вчерашнего вечера ты положил в сердце своем сегодняшнее утро, даже до 2 часов дня провести в посте, точно знаю, что в 7 утра уже будете хотеться чашечку кофе выпить. То сердце слабенькое, то там, да хоть немножко, да и горло у меня чего-то хрипит. Дай-ка хоть немножко, хоть чуть-чуть лизнуть, хоть что-нибудь. Почему? Да потому что дьявол неравнодушен к твоему решению и так и хочет тебя отвлечь от чего-то. Испытай и попробуешь, и узнаешь. И это точно, потому что это духовная война. А ты говоришь... А можно. Да воюй как хочешь. Хочешь больше успехов, действуй больше. Ну, я согласен, что бывают и диабетики, бывают там кормящие матери, и неразумно трехдневные посты, когда ребенку надо молоко, а ты кормящая мать. Совершенно правильно. Надо думать и о маленьких. Но суть-то вся... Бывают уважительные причины, а бывают и неуважительные причины. Бывают причины просто необдуманные, несерьезные отношения к духовной борьбе. Но я тоже и себя считаю, что я недостаточно побываю в постах, молитвах. Но хотя, когда были обстоятельства, я больше принимал участие в постах. У меня был... 3-недельный пост, это было в 82-м году, 2-недельный пост в 70-м году. Ну, вот так вот, когда нужда прижимает, тогда бываешь в постах. И, слава Богу, я помню в 82-м году, когда я закончил пост, когда стал принимать пищу, а меня содержали в карцере, усиленно, там тяжелее проводить посты в том плане, что стараются как потяжелее создать тебе тогда обстановку. Ты отказываешься от пищи, а тебя сажают в карцер, раздевают всего тебя, дают тебе холодную робу, масляную куртку, брюки и сажают в камеру, которая не топится, а зима на улице, стекол нету в окошке. И ты дрожишь, как осиновый листочек. И неделю, две ты должен в этом морозильнике быть. А вы знаете, когда голоден, то почему-то всегда и хочется в тепле быть. Ну вот. Ну, это дополнительные трудности, которые приходилось встречать. Ну, благодарение Богу. Непосильного ничего и не было, ничего не было непосильного. Ну, тогда была просто нужда, нужда была. И мы видели и помощь. Я-то написал в последнем письме в 82-м году Брежневу письмо, 9 пунктов написал, гонение на церковь со стороны ЦК КПСС, и лично Брежневу. И буду ждать в ожидании ответа вашего ответа буду ждать, не принимая пищи. Ну, а получилось так, что через 3 недели он умер. Кто будет мне отвечать-то? Ну да ладно. Они умерли, а мы живем. А мы живем еще. Я хочу говорить, что сказать, что самое, братья и сестры, дорогое, когда в нас еще сохранился борцовский дух, то есть когда мы еще сильный противостать против всех козней дьявола. Ну а в заключение я только лишь скажу из послания Ефесянам. Во всеоружие Божие облекитесь. Вы помните, во что надо облечься? И шлем спасения, да? И щит веры, да? И обувь готовности благовествовать мир, так, да? Дальше что? Шлем спасения говорил? А меч духовный взять надо с... Еще чего? Ага, тщеславие ваше истинную, все правильно. Но вот обратите внимание, вот так вот полностью ты защищен. И щит веры, и шлем, и подпоясано, ну все. А спина не защищена. Знаете почему? Потому что отступление не предусмотрено. Отступать нельзя. Меня в молодости, у меня было день рождения, и молодежь мне подарили обувь. Знаете, такие есть такие красивые домашние тапочки без задников, да, шлепанцы. Знаете, такие, да? Они только лишь молодежь назвала не шлепанцы, да, а назвала «не шагу назад». Ну, по вполне понятным причинам. И я представляю себе, братья и сестры, когда мы обуты в обувь готовность благовествовать мир, это обувь ни шагу назад. Если есть готовность вперед, то шаг никакого, ни одного шага назад нельзя делать нам. Нельзя делать. Иначе босиком останемся. Готовность благовествовать мир. Я хочу, чтобы мы во все это облеклись и во имя Господне действовали. Если есть не по запискам вопросы, а устные, то можете, пожалуйста, потому что уже сейчас заканчиваться будем, будет все. А я только лишь скажу, что мы благодарны вашим братьям, которые нас любезно пригласили на общение. Когда мы услыхали, что такое общение будет сегодня и завтра, то просто невозможно было не приехать. Вы почаще нас приглашайте. Да. Ну, вопросов больше нету, да?
А вот тут есть.
Читай.
Почему наши мужья так мало говорят нам нежных слов? Мы целый день дома с детьми, в домашней работе, а они считают это за обязанность.
Ну вот и все, больше добавить. Что добавить, больше нечего. Говорите больше ласковых слов. Вот и все. Я, братья и сестры, сам такой, я сам виноват. Ну, так воспитан был, по природе своей такой, сам по себе я не умел ухаживать за девушками. И не ухаживал никогда. Но нельзя же быть настолько. Ну, я своей жене букет цветов подарил, когда преподнес, когда 10 лет нашей свадьбе уже было. Но я никак не ожидал. У меня случайно цветы-то появились. Случайно. Но я принес. И она когда увидала, думала, что я для нее принес. И расплакалась. Я никак не ожидал, что так это трогательно. А я-то хотел просто прийти, поставить, пускай украшает комнату. Там. А она думала, что я для нее специально. С тех пор я понял, что я не прав. Вот. И вот, будучи в Питере, недавно, в прошлом году, на братском я говорю, братья, ну давайте сделаем эксперимент. Вот вы все разойдетесь, пожалуйста, а завтра опять встретимся. купите все цветочки и принесите вашим женам, а завтра расскажите вашу их реакцию. Только пусть будет тайной то, что мы договариваемся, чтобы они не знали. И вот на следующий день, когда мы встретились все, то все братья были сильно удивлены. Сильно удивлены. Некоторые братья сказали, что, говорит, моя жена плакала. Ну, говорит, это первый раз в жизни ты мне такой сюрприз сделал. Ну, а один брат там вот, говорит, я, говорит, когда, ну, самые дорогие цветы, наверное, это не надо было так сильно, действительно, дорогие цветы, 3 цветочка купил, там не знаю сколько. Ну, это понятно, что очень дорогие, и принес, а она, ну, в общем, это, говорит, у меня самый хороший. Ну, вот. Ну, в общем, ладно. Для него это было откровение, и великое откровение, великое. Мы просто не знаем друг друга, братья и сестры. Дело в том, что мы... если бы мы знали, как... Ну, вот вы ждете ласковых слов, и справедливо ждете, справедливо. Ну и не забудьте, что и вы хоть как-то ласково отнеситесь к вашим мужьям. Вот, не в порядке того, что вначале вы потом ждите ответа. Да не в этом дело. Ну, кто разумнее, тот и первый. Но я хочу сказать, что наши отношения не только лишь бы много ласковых слов, ах, люблю без тебя ни одного шага не могу, это глупость, конечно, глупость. Нужно больше, нужно серьезнее. А в общем, я хочу сказать вам, мы сторожа друг другу. Я за женой, жена за мной. Мы сторожа друг другу. Мне очень приятно, когда сестра подходит одна ко мне и говорит, Михаил Иванович, поговорите с моим мужем. А что? Ну, он купил машину. Ну, машину Запорожец купил. Купил машину, и мне не говорит, откуда он деньги взял. Я боюсь. А чего ты боишься? Ну, чтобы было все честно пред Богом. Иначе я, как я могу сесть в эту машину, если она нечистая? А мне так понравилось. Я говорю, Петя, ты что, Запорожец купил, да? Откуда у тебя деньги-то? Да, говорит, да какие деньги, говорит, я, мне, говорит, один сказал, говорит, вот почини мой москвич, а Запорожец бесплатно за это забирай. Вот и все. А чего же жене не скажешь? Ну, он сказал свои причины. А я подумал, какая хорошая жена. У нее есть основания переживать? Есть. Вот так и стой, голубушка, так и проверяй. Я скажу вам, мы сторожа друг другу. Я скажу, уж если говорить за меня, ну, имею же я право, говоря сегодня так много, минуты три за себя сказать. Ну, скажу. Мой самый серьезный ревизор – это моя жена. Я говорю только лишь потому, что ее нету здесь. Вот. Самый большой ревизор. Когда я проповедую, я знаю, что моя жена записывает конспект, чтобы дома разобрать мою проповедь. Никто обычно этого не делает, а жена моя делает. Ну и слава Богу, я доволен. Доволен, хотя... Ну ладно. И вот однажды проповедь у меня получилась. Ну не всегда же получается, не всегда. В тот вечер получилось. И покаяния были, молитв много. Ах, пятница благословенная! Вся церковь знает, что она была очень просто Богом дарована. Ну, я иду домой вместе с женой. Идем под руку, все. Я говорю: Верочка, ну, скажи, как сегодняшняя тема? А я знаю, что там критиковать нечего. Я точно знаю. Но мне интересно, как она отреагирует. А она идет, молчит. Ну, думаю, ты попалась. Ну, я говорю: ну, все-таки скажи, твоя реакция какая? Глубоко вздохнула и говорит: да, говорит, вечер сегодня необыкновенный. Ах, если бы еще такие вечера были. А мне, говорит, я смотрела на тебя, и мне было страшно, страшно. Чего? Никто ж не знает, как ты сегодняшний день провел. А как? Ну как? Тебе без 15:07 позвонили, и ты быстренько ушел из дому. В 10 пришел, а тебя уже поджидали. Ну, словом, все расписание мое сказала. Но я ж точно знаю, что ты из Библии не оказал сегодня никакого внимания. А если это так, то ты сегодня... ну, лебединую песню спел. Ну, есть такое выражение — лебединую, это значит последнее. Потому что ты отдал все, народ доволен, а я-то знаю, что ты сегодня ничего не получал. А это значит, сегодняшний день прошел, тебе же готовиться надо теперь к завтрашнему дню, а когда ничего нету. Ой, вы знаете, мне так весело стало, так радостно, такой счастливый. Я, наверное, был самый счастливый человек. Я подумал: Господи, если бы она мне сказала так. Сказал-то ты хорошо, нет слов. Ну, ковры-то я вытряхала. Сама. Скажи, палец о палец, к чему-нибудь ты прикоснулся? Ну, еще целый ряд могла бы что-нибудь сказать, да? А тебе только говорить, говорить. Ну, что-нибудь могла бы сказать. А у нее воздыхание: а что же будет дальше? И сумеешь ли ты так сказать еще когда-нибудь? Ну, свой характер, свое переживание высказала. А я думаю: миленькая, какой ты у меня хороший сторож. Как хорошо, как хорошо. Мы, кстати, сторожа друг другу. И переживайте за успехи и неуспехи мужей ваших, успехи и неуспехи жен ваших. И тогда будет благословенная семья. И все это в копилочку.
Если многодетная семья не в состоянии воспитать детей, а потом говорим, что столько дал Бог, правильно ли обвинять в этом Бога, что имеем столько детей?
Я скажу вам, вопрос такой: обвинять Бога, что столько детей? Подойдите, пожалуйста, после собрания и скажите, у кого лишние дети. Заберем всех. Заберем в полном... Это не шутка, я говорю серьезно. Когда я был в Америке, я посетил один дом людей весьма-весьма богатых. У них все есть. Но у них... они несчастны, у них нет детей. И вот говорят: помогите нам достать ребенка. Что значит достать? Идите в наши детские дома и забирайте, выбирайте любого. Нет, говорит, только из христианского дома мы хотим. Я говорю: ну что, есть проблемы? Ну, говорит, помогите нам. Но мы хотим самого младшего, грудного. Но так, чтобы взять, и чтобы родители и не знали никогда об этом младенце больше, чтобы он был полностью наш. А мы со своей стороны обязуемся эту семью пожизненно содержать. Во всем. И жильем, и с питанием. Вот столько, сколько будет жить эта семья, будем содержать. У нас есть из чего. Я говорю, ну хорошо, я поищу. Вот до сих пор ищу и не найду. Вы подойдите ко мне, если есть. У кого лишние дети есть. А может быть, скажите, у кого есть. Сразу решим сегодня же вопрос. Но так, чтобы вы больше не знали их. И вот скажу вам, уже прошло несколько лет, моих поисков еще до сих пор не нашел. До сих пор не нашел. И я скажу вам, я встречал лишних детей, у кого двое-трое, но ни у кого, никого не встречал семьи, ни одной, у кого 15 детей, и чтобы хоть один был лишний. Вот такого я еще не знаю. Но еще хочу сказать, я знаю одну семью, она у нас живет, у них 15 детей. 15 детей. В прошедшем году принял крещение самый младший. Все члены церкви, все. Пятеро слушателей. Пятеро. Нет, не мальчики. Девочки старшие вышли замуж, и мужья их уже служители. Равно как и три мальчика. Будут еще вскоре на служение. То есть соответствующее воспитание. И я помню, они 18 километров от Кишинева живут. У меня был надзор в 87 году осенью. Начало 8 утра, звонок. Я открываю, две девочки, Катя и, забыл вторую, Люба, в дверях стоят. Проходите. Они плачут, плачут. Что случилось? Папа, мама заболели? Нет. Вчера Иосиф наш, а Иосифу 16 лет, Иосиф сказал, что он больше никогда в жизни не пойдет на собрание. Ну а вы зачем ко мне приехали? Ну, чтобы взять вас с собой, чтобы вы с ним разобрались. Думаю, красота-то какая. Братишка сказал нелепость, а девочки уже реагируют. И за мной приехали. Думаю, что ж мне делать, что ж мне делать? Ясно, что я не поеду. Я сказал, а вас папа с мамой послали? Они так испуганы, что вы? Если б мама узнала, что Иосиф так сказал, ее бы еще бы вчера в больницу отправили. У нее бы сердце не выдержало. Это рассуждают 14-летние девочки. 14-15 лет девочки. Ну, я скажу вам, все в порядке было с Иосифом. Через 2 года он принял крещение. Ну, все благополучно. Я уж не буду подробности рассказывать. А думаю, Боже мой, вот эти девочки, кстати, эти девочки, они 6-я и 7-я. Ну, по счету. Ага. Скажу вам, в том доме, было братское общение. Иногда бывают разные вопросы. И мы задержались там до часу ночи. Но я предвкушаю, думаю, 18 километров, быстренько, там машина у ворот, сяду. Я говорю, братья, а я 1:30 уже буду дома. Был час ночи. Я иду по дворику, До калитки дохожу, хозяйка меня встречает. Брат Миша, пойдем ко мне домой. Ну, в этом же дворе. Я говорю, ну что вы, час ночи. Дети мои разучили псалом, они вам споют, и вы сразу уедете. Ну, нехорошо же иначе, они все ждут. Никто не ложился спать. Ну, я понял, серьезно. Я шоферу брату говорю, я сейчас, через 5 минут приду. Иду. Захожу, правда, свет кругом горит. А дети все как есть, все одеты, но все спят. Ну, понятно, кто за столом заснул, кто на диване, сидя. Мама быстро полотенце в ведро, их личики размазала холодной водой. Быстро дети соскочили, брат Миша пришел, давайте скорей. И они выстроились, спели как могли. И я понял, что я попался. После пения я же не уйду. Надо что-то мне уделить внимание. Полтора часа я там был. Полтора часа я уехал домой. У хозяйки спрашиваю перед отъездом, а как детки-то завтра в школу? Она говорит, ой, какие мелочи, что ты, такой праздник. А я-то, когда уезжал-то, думал, разве много таких матерей, которые бы из ведра мочили бы в ведре полотенце и будили бы всех детей во 2:00 ночи, чтобы брату гостю спеть псалом, а? Много таких матерей. И я сомневаюсь за себя, как бы я поступил. Но как бы то ни было, все дети сохранены. Для меня постановка вопроса очень сложная. Я на него и комментировать не буду. Это, дети, большая семья. Если это как несчастье, то несчастная, конечно, семья, если считает, что, ах, к несчастью родился 8-й, а еще несчастье 9-й, а совсем беда 10-й или еще что-то. А я... Нормальная семья, когда каждый ребенок – это праздник. Это нормальная семья. Но свои праздники не установишь. Кто-то задает вопрос, а что сделать, чтобы дети не рожали, не рожать детей? Ну, ответ один – не выходить замуж и не жениться, и не будет детей. Ну, а теперь уже поздно нам об этом говорить. А я хочу сказать, братья и сестры, человек не всегда ценит великие ценности и не всегда дорожит. Да ладно, распространяться, эту записку надо прислать было в начале общения. А сейчас уже все.
Почему в нашем братстве так многие братья, молодежь и дети увлечены короткой стрижкой, полностью стриженной головы или оставляя очень маленькие чубчики, как повсеместно в мире и в других конфессиях?
Да, это до завтра, на завтра.
На завтра.
Да. Молодежь, стригуны завтра будут. Да.
2 года назад я похоронил сына, невестку и внучку. Сын не знал Бога, потому что я был далеко от Бога, когда он рос. Все трое пошли в вечность, без Бога. Куда они пошли в вечность? Прошу ответить согласно Библии.
Это прерогатива Бога нашего. Не наше дело определять, кто куда пошел. Так?
Расскажите о своем детском воспитании.
Ой, все. Это на следующий раз. Приглашайте.
Все.
Хорошо. Салон.